Бои за Покровск. Американские аналитики фиксируют российских военных в северных районах, а Украина забрасывает в город десант. Есть ли смысл захватывать Покровск или защищать его до последнего?
Ваша администрация предоставит Украине ракеты большой дальности «Томагавк»?
Нет, Трамп больше не думает о «Томагавках» и дает России с Украиной еще время, чтобы подраться. Как Путин это время использует? Здравствуйте, вы смотрите программу «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Меня зовут Артем Радыгин, и в ближайшие полчаса с нашими гостями мы проанализируем бои за Покровск и разберемся, зачем России этот город захватывать и есть ли для Украины смысл защищать его до последнего. Начнем с материала о положении в городе.
Ситуация вокруг Покровска продолжает ухудшаться для украинских военных. Эксперт Conflict Intelligence Team Руслан Левиев отмечает, что там уже не осталось зон, где не были бы замечены российские боевые группы. Его слова подтверждает украинский военный с позывным «Гусь», находящийся в этом районе.
Вот, действительно фиксируется.
Действительно фиксируется враг фактически во всех кварталах и районах города, группами по нескольку бойцов, которые мы находим и оперативно по ним работаем.
Российские военные еще не перекрыли полностью дороги, ведущие к Покровску и Мирнограду, но уже сделали практически невозможным движение транспорта. Все снабжение ВСУ на этом участке обороны осуществляется наземными беспилотниками, либо людьми, пешком на расстоянии около 15 километров под множеством российских дронов в небе. На этом видео из Покровска видно, как по забежавшим в укрытие украинским военным российские беспилотники наносят удары один за другим без перерыва. Военные эксперты полагают, что город, в конце концов, будет захвачен Россией.
А можно ли отбить город? Можно ли зачистить его? Считаю, что нет, невозможно, ресурсов для этого украинской армии сейчас нету. Сейчас для украинской армии речь идет о том, чтобы сохранить жизни максимальному количеству солдат и не допустить их блокировки и полуокружения.
Похожим образом оценивает ситуацию украинская военная журналистка Юлия Кириенко.
Мы потеряем Покровск. Город превратился в поле боя, и чтобы выбить россиян из кварталов, нужна укомплектованная бригада. В современных реалиях таковой нет. К сожалению, ситуация такова, что мы можем потерять не столько город, сколько людей, несколько бригад, стоящие далеко за пределами Покровска и Мирнограда.
Последняя громкая операция ВСУ на этом участке вызвала в сети много споров. Судя по появившимся видео, два вертолета Black Hawk высадили около 20 военных спецназовцев. Российские военкоры стали распространять видео с атаками на этих солдат и утверждать, что все украинские спецназовцы убиты. Но подтверждения этим заявлениям пока нет. Хотя оправданность такой высадки ставят под сомнение и украинские военные эксперты.
На самом деле, в тактическом плане, в современной войне высадка двух отделений бойцов на открытом месте в киллзоне на виду у вражеских дронов – безграмотное тактическое решение. Два отделения спецназа не могут оказать существенного влияния на обстановку в городе, за которое сражается несколько бригад и полков. И где основная проблема – обеспечить логистику и маневр тем, кто уже там находится.
На карте Deep State видно, что буквально за неделю российские военные сокращают оставшуюся вне окружения часть территории у Покровска и расширяют серую зону. Но находящийся в российской колонии Игорь Стрелков призывает не переоценивать успехи российской армии в Купянске и Покровске.
Вынужден еще раз подчеркнуть, что оба этих успеха одержаны на второстепенных направлениях специальной военной операции. После освобождения Купянска и Покровска ситуация принципиальным образом, к сожалению, не изменится. Тактические успехи к обрушению фронта ВСУ не приведут.
А старший научный сотрудник Американского института внешнеполитических исследований Роб Ли считает, что сейчас Россия будет спешить захватить Покровск.
Покровск – важный город. У них, России, пока не так много значимых успехов, я бы сказал, по части ключевых городов. Но это будет важный успех в 2025 году, поэтому для них с информационной точки зрения очень важно захватить город, я думаю, до конца года.
Город является одним из важнейших узлов обороны и логистики украинской армии в Донбассе. Бои за Покровск идут с августа 2024 года.
А военный аналитик издания «Бильд» Юлиан Рёбке рассказывает, что в августе 24 года Покровск был важен украинским военным как крупный логистический пункт для снабжения обороны на востоке страны. Для чего Покровск нужен в этом году, мы спросим у нашего гостя и у зрителей YouTube-канала «Радио Свобода». Для вас в чате опрос «Зачем же Путину Покровск?» Для снабжения фронта, чтобы разместить там военных, сделать большой опорный пункт, для того, чтобы использовать его в качестве аргумента на переговорах или просто для пропаганды, такие варианты вы видите в чате. И пока вы отвечаете, к нам подключается полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный аналитик Роман Светан. Роман, здравствуйте.
Приветствую, желаю всем здоровья.
Российская армия атакует Покровск больше года. Что этот город ей даст?
Ну, дело в том, что Покровско-Мирноградская агломерация, она расположена на одной из последних гряд, если можно так сказать, старых гор донецких. Это старые, что такое Донбасс? Это старые горы разрушенные, превышение где-то 300-350 метров в районе там, Донецка, Горловки и чуть дальше на восток. А, допустим, тот же Покровск, это 200 метров по высоте, это высота. То есть это высоты гряды, за которой дальше идет понижение к Павлограду до 50 метров. Вот если карту высот, если бы сейчас была, вот следующие какие-то передачи, выводите ее и покажете. И будет сразу понятно, для чего, допустим, нам нужно удерживать эту высоту. Потому что дальше у россиян открывается так называемая стратегическая перспектива на планирование дальнейших наступательных операций. Если мы эту высоту оставим и начнем отходить. Это та же самая картина, как будет, когда россияне захватили ту же Авдеевку и Очеретина. Это высоты, только с высотой же в 300 метров. Так вот, россияне плюсом 50 километров, чуть даже больше, за полтора года выдавили наши войска практически до Покровска. Так вот, от Покровска дальше на запад, в сторону Днепра, реки Днепра, Павлоград, вот минус 150 метров. Примерно 150 метров, разница по высотам от 50 до 200. Потому важно однозначно для нас удерживать это направление, не Покровск в чистом виде, как город имеется в виду, но как рубеж обороны, то есть это может быть западная часть Покровска, это может быть северо-западная часть Покровска. Оптимальный вариант это, конечно, севернее железной дороги, которая идет с Межевой на Покровск, то есть россияне сейчас... Южную часть, вот в Покровск они заползают, а в основном до этой железной дороги, то есть с юга заходят на Покровск, пытаются до этой железной дороги практически дойти до того же центра Покровска, практически даже до вокзала. А вот север железной дороги можно удерживать и по большому счету удержать практически весь рубеж как таковой, именно эту высоту. Возможность такая до сих пор остается. Там сейчас работает генерал Сырский, командующий вооруженными силами Украины, он очень хороший тактик, выполняет задачу вплоть до, то есть доходит буквально до расположения каждого взвода, каждого огневой точки, если надо решить вот серьезные проблемы. Он решил эти вопросы, когда вмешались с прорывом россиян в сторону Доброполья. Решили, сдавили с флангов, раздробили российские войска, которые пошли на Доброполье и сейчас купировали это направление. Возможность и сейчас есть купировать разворачивающуюся на данный момент российскую армию, особенно с севера они пытаются протиснуться между Родинским и Мирноградом. И вот эта клешня, которую можно также отсечь, как и отсекли клешню в сторону Доброполья, отсечение ее даст возможность удержаться на каких-то рубежах Покровска. С Мирнограда, скорее всего, придется выходить, потому что карман довольно-таки на данный момент уже неудобный для снабжения, логистика там под полным контролем россиян, потому, может быть, и будет принято решение об выходе наших войск с Мирнограда, а Покровск, часть Покровской агломерации, Покровск, особенно северо-западную часть, можно удержать. Возможность такая, до сих пор она есть, но в ближайшие буквально декаду, то есть неделю-полторы, будет понятно, какое решение принял главком, который на данный момент там как раз и находится, включая вместе с руководителем нашей спецслужбы, Главного управления разведки, с Будановым. То есть они занимаются этими вопросами.
А бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега писал в Фейсбуке у себя, что если в скором времени не вывести войска из Покровска, то Украина не успеет либо занять другой рубеж обороны, но и в то же время потеряет мотивированных, подготовленных десантников. Есть ли смысл в таком ключе удерживать Покровск до последнего?
Там действительно десантный 7-й штурмовой корпус находится, то есть он удерживает это направление. Ну, до последнего вообще ничего не надо удерживать. Имеется в виду, ну, пусть это будет аллегория какая-то. Есть ли необходимость удерживать Покровск? Ну, я о ней только сказал, не просто необходимость. Ну, это серьезная, для нас это серьезная высота, как и для россиян в том числе. Это третья линия обороны. Конечно, есть смысл ее удерживать. Вопрос, на каком участке? Западнее Покровска развернутые фортификационные сооружения, о которых говорит экс-зам командующего, то есть, вернее, экс-руководитель. И там действительно может быть такая проблема, что на данный момент там не будет войск. На данный момент не будет. Но когда нужно, я думаю, резервы будут подтянуты оперативного уровня, они займут эти резервы, эти рубежи. Пока на данный момент этого не нужно делать. То есть сам по себе Покровск, Покровско-Мирноградская противостояние на данном этапе есть рубеж как таковой, который россияне не перевалят. Они не пойдут на западнее Покровска, пока не выдавят наши войска. Потому, исходя из оперативной обстановки, оптимальный вариант на данный момент, опять же, исходя из оперативной обстановки, знание количества резервов, которые можно использовать. Если будет какой-то вывод, вывод возможен и, может быть, уже и нужен из именно Мирноградского кармана. А Покровск, там хорошие рубежи есть. И на данный момент, ну, нельзя говорить, что он окружен. Они пытаются выйти на Покровск со стороны севера Мирнограда, с юга Родинского. Но эти потуги на данный момент купируются нашими войсками и теми тяжелыми боями однозначно. Но пока этот вопрос пока еще не развивается. Поэтому если есть какая-то опасность, есть опасность не так Покровска, как Мирнограда. Вопрос по Мирнограду, я думаю, будет в ближайшее время решен.
Я правильно понимаю, что в таком ключе, чтобы занять более выгодные рубежи, то из этого как раз, как вы называете его, кармана возле Мирнограда и Покровска нужно вывести военных до севера Покровска? И вот сколько на это времени нужно выиграть украинской армии?
Ну, дня 3-4 с выходом с Мирнограда. Управляемый отход – это очень сложная операция. Очень сложная операция. Она иногда по сложности даже больше, чем любая оперативно-тактическая наступательная операция или контрнаступательная. Если она проводится по правилам, то есть по формулам войны. Сложнейшая операция, но за 3-4 дня можно вывести, если будут дополнительные силы, которые будут прикрывать отход. Ну, то появление, допустим, главного управления разведки, которое иногда спецура ГУРа используется как раз для прикрытия отхода, силы спецоперации используются для прикрытия отхода. То есть это как раз говорит о том, что, может быть, по некоторым позициям и действительно будет принято такое решение. Вот по Мирноградской позиции так это точно. То есть, почему я говорю, что в ближайшую декаду это будет четко понятно. 3-4 дня на отход, если будет принято решение на отход. Или, допустим, решение вопроса по этой клешне российской из-под Родинского, которая пытается двинуться в сторону Покровска. Это где-то до недели будет принято. Потому точно в течение декады, там 10 дней, ситуация эта решится.
Спасибо большое, Роман. Полковник Вооруженных сил Украины в запасе и военный эксперт Роман Светан анализировал для нас бои за Покровск. И как эти бои повлияют на переговоры Путина с Трампом, мы спросим у нашего второго гостя. Но перед этим посмотрим материал Ивана Воронина о том, где финальная капля для военных промышленностей России и Украины. На борту номер один президент США заявил журналистам, что России и Украине придется подраться еще, ведь для него, для Дональда Трампа, не существует финальной капли, после которой он поймет, что Путин войну не прекратит.
Я принес небольшой список, просто взгляните. Войны!
Небольшой список Дональда Трампа, подготовленный к интервью программе «60 минут» на американском телеканале CBS News, это распечатанная картинка, опубликованная еще в середине октября в аккаунте Госдепартамента США в соцсети X, бывший Twitter, 8 прекращенных войн за 8 месяцев.
Я говорил в 60% случаев, если вы не прекратите воевать, я введу пошлины на обе ваши страны
и вы не сможете вести бизнес с Соединенными.
Так почему это не работает с Путиным?
Это работает с Путиным, я думаю. Я действовал с ним по-другому, потому что мы не очень много торгуем с Россией, понимаете? Он не из тех, кто много покупает у нас из-за глупости. Я думаю, он хотел бы.
Трамп сам проговорил, что в списке не хватает 9-й войны между Россией и Украиной. По его словам, он ожидал, что это займет меньше времени, в очередной раз заявил, что это не его война, а наследие предшественника Джо Байдена, а красная ковровая дорожка в Анкоридже на встрече с Путиным – это не дань уважения лично Путину. Мол, такую расстилают перед всеми лидерами. Позже в комментарии журналистам президентского пула Трамп дал понять, что не намерен делиться с Украиной томагавками.
Ваша администрация предоставит Украине ракеты большой дальности «Томагав»?
Нет.
Это что-то...
Нет, не совсем.
В ночь на 3 апреля украинские дроны атаковали саратовский нефтеперерабатывающий завод, выяснил телеграм-канал «Астра». До Саратова от границы с Украиной около 500 километров. Это 4-й удар по этому НПЗ с начала осени. Днем ранее беспилотники атаковали порт Туапсе, где повредили танкер и терминал по перевалке нефтепродуктов. Это подтвердили в оперативном штабе Краснодарского края. Украина усилила атаки по российской нефтегазовой инфраструктуре с конца июля. Телеграм-канал агентства насчитал более 20 пораженных российских НПЗ.
Город БГ может взлетать.
Атаки, вероятно, продолжатся и без томагавков. Для этого Великобритания передала Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow, пишет Bloomberg. Storm Shadow, к примеру, использовали 21 октября для атаки по Брянскому химическому заводу, где производят порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива. Украинский генштаб утверждал, что ракеты преодолели российскую систему ПВО. За годы полномасштабного вторжения Украина нарастила объемы и собственного производства оружия. Министр обороны Украины Рустем Умеров в колонке для Forbes отметил, что в 2025 году Украина может изготовить 4,5 миллиона дронов и 3000 ракет. Президент Владимир Зеленский говорил, что на собственное производство приходится почти 60% всего вооружения. Баланс может быть и выше.
Около трети производственных мощностей не под государственными контрактами. Мы можем производить на 30-40% больше вооружения, если его будут покупать.
А связанные с российским ВПК отрасли впервые с начала войны перешли к стагнации или сокращению производства, пишет Moscow Times, проанализировав данные Росстата. К примеру, выпуск прочих транспортных средств, то есть танков и БМП, замедлил рост более чем в 10 раз – 6% в сентябре против 61,2% в августе. Опрошенные изданием аналитики связывают это с ограничениями в госбюджете, ушедшим в дефицит.
А в середине октября издание «Ведомости» цитировало замминистра промышленности, который рассказывал, что российский бюджет на следующий год сокращает государственный заказ на беспилотники почти в половину. Речь, правда, про аппараты гражданские, но военные их тоже используют на фронте. Как Кремль скорректирует политику в условиях ограниченных ресурсов, мы спросим у социолога и военного аналитика Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Государственный центр макроэкономического прогнозирования и мониторинг предприятий от Центробанка показывают сокращение производства в гражданских отраслях. Росстат теперь фиксирует и снижение в военной. Как Кремлю поддерживать наступление на тот же Покровск, например, на других направлениях при таких экономических потерях? Будет ли корректировка политической стратегии?
Но самое удивительное здесь в том, что падение производства всерьез началось только в этом году. Сейчас уже на сентябрь зафиксировано и падение оборонного производства, но тем не менее в России гигантские финансовые ресурсы, которых по там, подсчетам разных экономистов только резервов еще хватит на год-полтора войны. Дальше, соответственно, Кремль может сокращать расходы. Они на самом деле уже начали сокращаться, например, объем выплаты контрактникам новым. Но как бы могут сокращать и дальше, и выплаты, и зарплаты военным, и расходы все вне, ну, гражданские, вне армии и ВПК. Вот. А также можно, у Путина есть возможность мобилизовывать достаточно большое количество людей в России, то есть можно говорить о цифре до 1 миллиона человек, без подрыва и экономики и без возникновения каких-то массовых беспорядков или массовых протестов. Сейчас уже отдельные категории, вот по случайным заметкам, но за последние месяцы начали мобилизовываться подобным образом. Так что как бы ресурсы для продолжения войны у Путина и его окружения еще есть.
Мы в сегодняшнем эфире вначале спрашивали у зрителей их предположение, зачем Путину Покровск. И один из вариантов, что его можно использовать в переговорах, вот и политолог Владимир Пастухов пишет у себя в соцсетях, что переговорный процесс поставлен на паузу до разрешения или неразрешения ситуации на земле под Покровском. Как вы считаете, может ли Путин рассчитывать на взятие Покровска и как-то использовать его дальше в переговорах с Америкой?
Ну, безусловно, Покровск падет в ноябре, и тут как бы украинские авторы, во всяком случае, тех, которые я считаю, так сказать, сходятся, в том числе военные с места боя, сходятся в этом мнении именно на Западе, которое достаточно, ну, понятно просто по конфигурации линии боевых действий, что это произойдет. Вот. Хотя сегодня, буквально час назад, Зеленский объявил, что в Покровске осталось только 260 человек, город зачищен, задача выполнена. Ну, в общем, все свидетельствует об обратном. Но главное, это не имеет никакого принципиального значения. То есть задача, поставленная Путиным перед армией, совершенно очевидно, это захват всей территории Донецкой области. Поэтому сам по себе захват Покровска и Мирнограда означает только, что российская армия выполнила эту задачу касательно юго-западной части Донецкой области. Но впереди, что называется, у нее практически вся западная часть области, включая огромную агломерацию там, от Константиновки до Краматорска и Славянска, плюс север области, до сих пор не захвачен Лиман, так сказать, районы Северск и прочие районы там. Поэтому как бы до Нового года российская армия с этой задачей не справится. Это задача на весь, скорее всего, следующий год, а может быть и дольше. Вот, поэтому я думаю, что судьба переговоров никак не зависит от продвижения российской армии по Донецкой области, разве что в контексте, что Путин сам для себя считает, что когда вот российская армия захватит всю Донецкую область, тогда, может быть, имеет смысл выходить на какие-то большие переговоры.
Мы также спрашивали у зрителей нашего канала, и большинство отвечает пока что на данный момент, что, возможно, Путин использует Покровск для пропаганды. Я знаю, что соцопросы во время войны это дело абсолютно неблагодарное, но Левада-центр каждый квартал спрашивает россиян, как бы они отнеслись к решению Путина остановить войну в течение недели. Вот так выглядит динамика с мая 23 года. К сентябрю 25-го 80% уже одобряют такое решение. Как вы думаете, Николай, захват Покровска, если его выдать за важное военное событие, какой-то точку невозврата, он сократит число россиян, которые хотели бы скорейшего окончания войны?
Нет, конечно. Пропаганда идет своим путем, как по мнению россиян, своим путем, для которых важнее, ну не знаю, рост размеров кладбищ, занятых участков, отведенных под захоронение российских военных. Вот. Но, безусловно, путинская пропаганда будет громко заявляет, там, например, по итогам года, что 4 захваченные за год райцентра украинских – это грандиозная победа российской армии. Хотя это анекдот. Люди уже считают, что война продолжается почти столько же, сколько Великая Отечественная война, вот, а продвижение российской армии, ну, условно говоря, происходит темпами 50 километров в год. Вот, и захват такого там одного из 30 или 40 подобных райцентров на территории Донецкой области считается выдающейся военной победой. Понятно, что всем людям, которые более-менее рационально мыслят, ясно, что российская армия, по сути дела, топчется на месте.
Угу. Мы также цитировали президента США, который на борту номер один говорил журналистам, что для него пока не наступила никакая финальная капля в отношениях с Владимиром Путиным, чтобы поменяло его мнение. Но мы видим также, что многие обязанности, затраты США на помощь Украине сейчас берут на себя страны Европы, европейские союзники Украины, но наверняка для них тоже есть какая-то красная линия. Можете ли вы ее обрисовать, где она находится, готова ли Европа еще на себя брать какие-то обязательства, чтобы в войне на истощение помогать Украине, если можно коротко?
Ну, Европа взяла на себя обязательства на 60 миллиардов, вот, это не считая более частных, так сказать, этих инвестиций, и это много. Вот. Так что Украине на ближайшие два года, года войны хватит. Но вопрос, сможет ли Украина мобилизовать собственные ресурсы, как финансовые, человеческие, производственные. Вот в этом главная проблема, которую я вижу на сегодняшний момент.
А если... Я помню, такой вопрос также стоял еще при администрации Байдена, когда вопрос шел о том, чтобы дать вооружение, но тогда нужно больше солдат поставить под ружье. Если Европа восполняет все запасы ракет, продолжает поставлять беспилотники, дает деньги, найдет ли Украина этот мобилизационный ресурс, чтобы этим вооружением пользоваться?
Нет, но то вооружение, которое сейчас приходит из Европы, в Украине недостаточно при существующей армии, и Украина пытается восполнять некоторые пробелы, в частности, начала более-менее активно производить собственную артиллерию, те самые САУ «Богдана» и так далее. И также Украина производит основную массу беспилотников самостоятельно, и даже начала ею торговать. Вот. Здесь основная проблема в следующем, что Европа дает некие огромные деньги, насколько они рационально тратятся в самой Украине. Не может ли Украина на те же средства производить, например, тех же беспилотников в два раза больше? Вот. И сейчас, собственно, скандалы внутри Украины, то, что расследует НАБУ с подачи блогера и военного офицера Юрия Касьянова, это вопрос, как производители основных ударных дронов связаны с администрацией Зеленского, и нет ли тут большой системной коррупции.
Угу. То есть получается, войне на истощение дополнительные еще факторы. Спасибо большое, Николай. Извините, что прерывая, заканчивается, к сожалению, наше время эфира. Военный аналитик и социолог Николай Митрохин помогал нам разбираться, что происходит и в Покровске, и в целом в войне на истощение. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.